Ник Картер. Ник Картер. Американский Шерлок Холмс. Книга третья. Драма по телефону. Знаменитый сыщик Ник Картер давно уже лег в постель и спал сном праведника, когда его разбудил резкий звонок телефона, стоявшего на ночном столике у самого изголовья. Быстро вскочив, Картер поднес слуховую трубку к уху. «Алло, кто говорит?» — осведомился он.
«Если вы Ник Картер?»
— послышался слабый голос.
«То вы поймете меня. Если же нет, то заклинаю вас немедленно сообщить ему обо всем, что вы сейчас услышите. Повторите ему мои слова, возможно, точнее. Не перебивайте меня, так как я умираю. Бог знает, смогу ли я докончить то, что хочу. Совершено убийство. Гнусное уп...»
Голос внезапно замолк. Картер подождал несколько минут и снова крикнул обычное «Алло!», но результат был тот же — мертвое молчание. Вместо членораздельных звуков чуткое ухо сыщика уловило какое-то шипение, очень похожее на то, когда больной тщетно старается придать своему голосу полноту звука. Только через четверть часа неизвестный заговорил снова.
«Я не мог справиться со своей слабостью», —
послышалось из аппарата.
«Теперь, когда я узнал ваш голос, я уверен, что говорю с Ником Картером и безумно рад этому. Пожалуйста, не перебивайте меня и не задавайте мне вопросов, если я приостановлюсь. Я лежу при смерти и боюсь, что не сумею докончить».
Картер напрасно старался угадать по звуку голоса, кто с ним говорит. Что это был человек знакомый, не подлежало сомнению, так как иначе вряд ли кто-нибудь решился будить сыщика среди глухой ночи. Но голос узнать было невозможно. Он то звучал хрипло, то не спадал до шепота, то звенел, как туго натянутая струна. Все это показывало, что говоривший с Ником был прав и действительно находился при смерти. Сыщику страшно хотелось предложить неизвестному несколько вопросов, но он боялся прерывать этим нить его мыслей. Оставалось одно — слушать, не перебивая. Однако узнать имя неизвестного собеседника было все-таки необходимо.
«Кто вы такой?» — закричал Ник в телефон. «Кто напал на вас? Кто вы?»
В аппарате раздались какие-то глухие звуки, систематизировать которые не мог даже обостренный слух Картера. Очевидно было одно. Неизвестный назвал себя, но так невнятно, что мембрана телефона не воспроизвела звуков. После этого снова наступило тягостное молчание. По всей вероятности, разговаривавший с Ником неизвестный снова впал в обморочное состояние. Наконец телефон заговорил.
«Я помню», —
слушал Картер,
— «как я сел в мой экипаж. Затем я потерял сознание и пришел в себя лишь здесь, в этой комнате. Не знаю, кто именно эти негодяи, так как они были в масках. Я не мог никого узнать. Их было трое. Не знаю, где я нахожусь теперь. Я дополз по полу до телефона. Мне казалось, что я никогда не доберусь до него. Может быть, инспектор полиции Маглуски поможет вам найти тот дом, где я теперь. Я думаю, что я лежу в доме».
Раздалось снова невнятное шипение, а прерывать вопросами неизвестного Ник уже не решался. И имя, от знания которого, может быть, зависело очень многое, осталось загадкой.
«Но ведь он мертв», —
передавала мембрана.
«Возможно, что он решил погубить меня еще при жизни, и теперь его месть завершили его помощники. Как вы думаете, возможная эта вещь?»
И опять перерыв. Говоривший, вероятно, был слишком слаб для того, чтобы вести свою речь без пауз.
«Не имеет, конечно, смысла», —
снова захрипел неизвестный, —
«помышлять о мести, когда мне осталось жить всего несколько минут. И все-таки я расскажу вам все, все. Я буду говорить, пока это для меня вообще возможно. Ах, Картер, тяжело умирать, когда сделано еще так мало. Это произошло вчера, в 7 часов вечера. Я заработался в своей конторе и только в это время вышел из нее. Я сел в экипаж, в свой экипаж, Картер. По крайней мере, я считал его за свой. В нем, вероятно, уже сидел кто-нибудь. Впрочем, я не знаю даже, сел ли я в экипаж. Помню только, что я сказал несколько слов кучеру. Когда я снова открыл глаза, Я находился уже в этой комнате. Я был не один. В комнате было еще трое мужчин. Они сидели вокруг стола, стоявшего посреди комнаты, а я лежал в углу на кровати. Мужчины о чем-то шушукались между собой, но о чем, этого я разобрать не мог, как не напрягал слух. Я попробовал было приподняться, но это оказалось невозможным. И вот, несмотря на то, что я не был связан, я не мог двинуть ни одним членом. Во всем теле чувствовалась какая-то странная слабость. К ужасу своему, я скоро открыл причину этой слабости. Я капля по капле исходил кровью. С неимоверным напряжением силы воли я добился того, что заткнул рану большим пальцем левой руки и, таким образом, несколько остановил кровотечение. Внезапно трое замаскированных встали со своих мест и подошли ко мне. Они не трогали меня совершенно, а только горящими злобой глазами, блестевшими в прорезях масок, смотрели на меня. Я благодарю небо за то, что они не открыли того, что я еще жив. Стоя у постели, никто из них не произнес ни одного слова. Слегка приоткрыв глаза, я увидел, что все они были одеты в длинные плащи с капюшонами, а на лице каждого из них была надета шелковая полумаска. Под плащами я заметил очень элегантные костюмы. Постояв минут 5-6, они вышли в дверь, находившуюся за кроватью, и я услышал, как щелкнул замок. Затем воцарилась мертвая тишина. Некоторое время я еще держал палец у раны, и вот мне показалось, что ко мне вернулась часть моих прежних сил. Прежде всего, я постарался запомнить все детали той комнаты, в которой я лежал. Вдруг я заметил на столе телефон, и у меня мелькнула мысль, что если я сумею добраться до стола, то смогу рассказать вам, Картер, обо всем, что случилось со мной. Быстро решившись, я соскользнул с кровати и пополз по ковру к стоявшему посредине столу. Каждый дюйм расстояния, который я проползал, причинял мне невыносимые страдания. Наконец я дополз. Теперь нужно было во что бы то ни стало добраться до самого телефона. Я начал спиной толкать стол. Я напрягал все свои силы, и мне, наконец, удалось накренить стол, так что телефон скатился с него на пол. Это была громадная радость для меня. Добравшись до аппарата, я долгое время отдыхал. Трубка то и дело выпадает из моих рук, и я поэтому не слышу, что говорите мне вы. Я умоляю Бога, чтобы меня слушал именно сам Картер. Я истекаю кровью и умру через несколько минут. Силы мои быстро иссякают. Если бы телефон не упал отверстием кверху, я не мог бы теперь даже и говорить с вами. Кто меня слушает? Думаю, что Ник Картер. Но если не он, то заклинаю вас всем дорогим для вас. Немедленно сообщите ему обо всем, что вы узнали. Смерть приближается. Вокруг так темно. Картер. Картер. Ах, одно слово. Это вы, да? Тяжело. Ох, тяжело быть убитым. И именно тогда, когда мне нужно бы совершить так много... Они возвращаются. Я слышу. Они не должны знать, что я Картер. Всего лучшего.
Ник Картер напряг свой слух до последней степени. Ему страшно важно было услышать, что произойдет в комнате. И он услышал возглас досады, произнесенный низким басом, а затем тяжелые шаги, словно кто-то шел по ковру с какой-то ношей. Внезапно раздалось проклятие. Кто-то поднял аппарат, шумом поставил его на стол, прислушался, что было заметно по прерывистому дыханию, переданному мембраной, и, наконец, повесил слуховую трубку. В тот самый момент, когда раздался звонок телефона, Картер повернул кнопку электрического освещения и таким образом зажег многочисленные лампочки, находившиеся в комнате. При свете их Ник взглянул на большие настенные часы и заметил, что они показывали 12 минут третьего. Теперь после выслушивания исповеди умирающего Картер снова сверился с часами и убедился в том, что разговор по телефону продолжался ровно полчаса. Сыщик все еще стоял у аппарата,
держа слуховую трубку около уха, хотя и знал прекрасно, что один из убийц уже разъединил телефон. Картеру страшно хотелось позвонить на главную станцию и спросить тот номер, с которым он только что говорил, таким образом узнать, где находится то помещение, в котором разыгралась страшная драма. Но в данном случае, как и всегда, победила рассудительность. Ник понимал, что у злодеев могло явиться подозрение, что их жертва нашла путь к общению с внешним миром. Тогда негодяи могли послушать разговор сыщика с главной станцией. Этого следовало избегать всеми мерами, так как в таком случае они были бы предупреждены. Прошло довольно много времени, прежде чем Картер решился позвонить на станцию.
«Алло?»
— раздался женский голос. «Осторожно, мисс!» — пониженным голосом предупредил Ник. «Я говорю со станцией?»
«Да?»
— шепотом же послышалось из телефона. «Вы слышали, что было мне только что сообщено?»
«Да, каждое слово. Это было нечто».
«Тсс!» Погрозил пальцем Ник, забывая, что телефонистка не могла его видеть. «Никому не говорите об этом разговоре. Весьма возможно, что вас позовут и из другого дома. Вероятнее всего, вас просят, вызывали ли вас. Тогда вы должны ответить отрицательно. Закончив разговор с той стороной, снова позвоните мне».
«Хорошо. Я так и... Уже звонят?»
Соединение со станцией было прервано. Картер повесил слуховую трубку и терпеливо ждал. Через несколько минут аппарат сыщика зазвонил снова, и в трубке раздался голос телефонистки. «Станция?» — коротко осведомился Ник. «Это вы, мисс?»
«Да».
«Ну что же?» — напряженно спросил Картер.
«Все произошло точь-в-точь, как вы говорили».
«Великолепно. Вы, надеюсь, не проболтались?»
«Ну, конечно же, нет».
С ноткой обиды в голосе отозвалась телефонистка. «Что спрашивали?» Не обращая на это внимания, продолжал Ник.
«Неизвестный хотел узнать во что бы то ни стало, не звонил ли кто-нибудь к нам с его аппарата в течение последнего часа. Я заявила, что кто-то снял трубку с места, так как звонок был. Но что, несмотря на мои вопросы, никто не отозвался».
«Великолепно!» — похвалил Картер. «Дальше?»
«Тогда все в порядке», — произнес незнакомец. «Он дал отбой, и больше ничего».
«Бесподобно! Ваше имя, мисс?»
«Магда Бабингтон», —
последовал ответ. «Благодарю вас. Теперь половина четвертого утра. Когда кончается ваша служба?»
«В 7 часов утра».
«Не будете ли вы так любезны отказаться от сна еще на часок-другой и зайти ко мне после 7?
«Весьма охотно»,
— дала ответ телефонистка. «Мой адрес вам известен?»
«Я думаю, мистер Картер. Кто не знает вас?»
«Значит, в 7:30 я могу надеяться видеть вас у себя?»
«Безусловно»,
— послышался твердый ответ.
«Я потороплюсь, мистер Картер».
«Значит, я вас жду», — серьезно проговорил Ник. «Пока же очень прошу вас никому из сослуживцев не говорить ни слова о том, что вы слышали. Мне это очень-очень важно, мисс Бабингтон».
«Можете положиться на меня, мистер. Все, что я услышала, так ужасно, что мне кажется все время, будто я видела какой-то отвратительный сон».
«Вы, бедняжка, сильно испугались?» Участливо осведомился Ник.
«Ужасно!»
С дрожью в голосе произнесла девушка.
«Я вообще не нервный человек, но подобное происшествие расстроит нервы кому угодно».
«Ну, это пройдет», — успокоил свою собеседницу сыщик. «Еще одно».
«Что угодно?»
«Я подожду телефона. Узнайте, пожалуйста, откуда говорили с вами и раньше со мной. Это ведь не составит особого труда».
«Да, это пустяки»,
— весело проговорила Бабингтон. «Ваша справка займет много времени?»
«О, нет, мистер Картер».
«Тогда, пожалуйста, я жду». Однако прошло не менее получаса, прежде чем сыщик, не отнимавшийся время от уха трубки телефона, услышал голос телефонистки.
«Удивительная вещь», — говорила она. «По телефону рассказать этого я вам не могу. Да вы и не поймете меня. Одним словом, я не могу указать вам нужного номера телефона».
«Но ведь у вас же должен был обозначиться номер телефона на коммутаторной доске».
«Это все так, но дело в том, что номер этот уже больше месяца выключен из телефонной сети. Сам аппарат вынесен из дома и соединен со станцией быть не может. Впрочем, все это я объясню вам подробно, когда буду у вас».
«Как хотите, мисс Бабингтон», — с готовностью отозвался Ник, хорошо понимавший осторожность.